Глава 12. И вот в 2 часа пополудни мы с Маквилли опять сидели на наших взбрыкивающих, во всяком случае Ахерон взбрыкивал, скакунах, ожидая, чтобы мистер Клэп, он вчера натерпелся такого страху, что теперь стоял в стороне, где мы с Маквилли тянули жребий, кому бежать у бровки. Выиграл Маквилли. Наш распорядитель, стартер. Он же дрессировщик легавых, охотник, торговец дичью, убийца. Гаркнул. Пошел! Но до этого возникли разные обстоятельства. Прежде всего возник Нед. Он плохо выглядел. Выглядел ужасно. Не только из-за недосыпа, мы все недосыпали. Но мы с Буном хотя бы провели в постели все 4 ночи после выезда из Джефферсона, а Нед всего 2. 3-ю он провел в товарном вагоне с громобоем, 4-ю в конюшне с ним же, и обе эти ночи в лучшем случае на охапке сена. Плохо выглядел отчасти из-за своего костюма. Его рубаха стала как грязная тряпка, да и черные брюки тоже. Мою одежду все же позавчера ночью выстирала Эверби, а Нед свою даже не снимал. Впервые за 4 суток снял только сейчас. Он сидел за кухонным столом в чистом выгоревшем комбинезоне и джемпере дядюшки Парсема, а Мэри тем временем стирала его рубаху и пыталась привести в порядок брюки. И мы с ним завтракали, а дядюшка Парсем сидел рядом и слушал. Нед рассказал, что перед самым рассветом какой-то белый, не мистер Полимес, констебль, а другой, разбудил его, поднял сено и приказал забирать коня и выметаться из города. — Только тебе с громобоем? — спросил я. — А Буну и остальным где они?
— Там, куда их определили белые, — сказал Нед. — Так что я сказал, премного благодарен белый мистер. Взял громобоя за повод.
— Но почему? — спросил я.
— Какая тебе разница, почему? У нас теперь одно дело. Быть сегодня в 2 часа на старте и выиграть 2 заезда, и забрать хозяйский автомобиль и вернуться в Джефферсон. Нам оттуда и уезжать было не след.
— Нам нельзя уехать без Буна, — ответил я. — Если они отпустили тебя с громобоем, почему не отпустили его?
— Вот ты меня послушай, — сказал Нед. — У нас с тобой и без того хватает дела с этими скачками. Так что кончай завтракать, иди и ложись отдыхай, пока я не разбужу тебя и...
— Просто ему врать,
— сказал дядюшка Пазум. Нед ел, низко наклонившись над тарелкой, быстро-быстро жевал. Лицо у него было усталое, белки глаз уже не просто порозовели, они стали красные.
— Мистер Бунхаганбек на время крепко к месту пришит. Они его сейчас по-настоящему в каталажку упрятали. Сегодня утром отвезут в Хардвик и посадят под замок. Но ты об этом забудь. Нам с тобой нужно...
— Расскажи ему,
— настаивал дядюшка Парсон. — Он все выстоял, во что вы его впутали. Когда привезли сюда, почему ж ты думаешь, что и остального не выстоит, пока вы как-нибудь не выкрутитесь из этой заварухи и не отвезете его домой? Не ему, что ли, пришлось смотреть вот здесь, на моем дворе и у меня в доме и там, на моем выгоне? Не говорю уж, чего он наверняка потом в городе навидался, как тот жеребец приставал к барышне и изгилялся над ней, и как она старалась вырваться от него, и только ей было помощи, что от этого 11-летнего парнишки. Не на Буна Хаганбека надеялась и рассчитывала, и не на законное начальство, и не на взрослых белых людей, а только на него. Расскажи ему.
И сразу голос внутри меня сказал: «Нет, нет, не спрашивай, не надо тебе знать, не надо». Я спросил: «Что Бун натворил?» Нед жевал, наклонившись над тарелкой, моргая покрасневшими глазами, как будто ему насыпали в них песок.
Он дубасил начальника этого Буча. Чуть не прикончил его. Они выпустили его еще до меня с громобоем. Он даже не остановился дух перевести. Прямо пошел к девушке.
— К мисс Ребе? — сказал я. — К мисс Ребе?
— Нет, к другой, к этой большой. Мне не назвали ее по имени. Не отлупцевал ее и сразу...
— Ударил ее? — спросил я. — Бун ударил Эвер? — Мисс Кори?
— Ее мисс Кори зовут. — Да. И сразу пошел и отыскал этого начальника. Я дубасил его, не посмотрел на пистолет и прочее. Еле его оттащили.
— Бун ударил ее? — сказал я.
— Он ее ударил?
— Да, — ответил Нед. Это ей спасибо, что меня с громобоем выпустили. Ах, когда Буч увидел, что ему никак не заполучить ее, и когда он пронюхал, что мне и тебе и Буну, хоть задавись, а надо выиграть скачки, иначе нам нельзя вернуться домой, и вся наша надежда на громобоя, он взял, да и запер его. Вот и все. Вот так оно было. Дядюшка Пассом только что сказал тебе, что еще в понедельник видел, к чему все клонится, и, может, я тоже должен был увидеть, и, может, увидел бы, когда у меня мозги не были заняты громобоем, или, знаю я, этого Буча поближе.
— Не знаю, — пробормотал я.
— Да, — сказал он, — все так и было. Что говорить, не повезло. Да еще таким манером, что заранее и не рассчитаешь. Что ж, чистый случай, что он пришел в понедельник туда, где увидел ее, и ему в голову ударило, будто хватит и того, что у него бляха и пистолет. Привык, что в этих местах ему ничего другого и не нужно. А на этот раз вышло, что мало бляхи и пистолета. И он стал прикидывать и так, и эдак, и тут... Подвернулся громобой. Не на громобоя была вся надежда, чтобы выиграть скачки и вернуть хозяйский автомобиль. И, может, самим вернуться домой.
— Нет, — сказал я. — Это была не она. Ее даже и нет здесь. Она вчера вечером уехала с Сэмом в Мемфис. Тебе просто не сказали. Была какая-то другая, не она.
— Нет, — сказал Нед. Она самая. Ты же своими глазами все видел в понедельник.
Да, и днем в дрожках на пути назад видел. И у доктора, и вечером в гостинице, пока мисс Ребе не припугнула его, не заставила, как думали мы, или, по крайней мере, я, убраться во свояси. Но и мисс Ребе все-таки только женщина. Я сказал...
Почему ей никто не помог? Какой-нибудь взрослый мужчина, ну, тот, который забрал тебя с громобоем, а Сэму и Бучу сказал, пусть они хоть кто в Мемфисе, или Нэшвилле, или Хардвике, но здесь, в Пассаме, он один. Я сказал, крикнул, не верю!
— Да, — ответил Нед, — это она откупила громобоя, чтобы можно было его выпустить сегодня. Я не о себе говорю, и не о Буне, и не об остальных. Буч на нас всех плевать хотел. Разве что не прочь был убрать Буна с дороги до утра. Бучу только громобой и требовался. Но пришлось припутать и меня, и Буна, и всех гуртом, иначе мистер Полимас ему бы не поверил. Потому что Буч и его обманул. И его обвел вокруг пальца. А потом, нынче утром, что-то случилось. Может, он уже получил свою плату. Ну, и сказал, что, мол, вышла ошибка, он не тот, а может, к тому времени уже и сам мистер Полимас сложил один и один и учуял дохлую мышь и всех выпустил. Но не успел опомниться, как бунт пошел и отлупцевал. Эту девушку
И сразу вернулся и голыми руками чуть не прикончил Бутча. Не посмотрел на пистолет и прочее. И тут мистер Полимус учуял уже целую дохлую крысу. И пускай мистер Полимус ростом не вышел, и старик тому же, он мужчина, что надо. Мне тут говорили, его жену в прошлом году хватил удар, она обезножила и обезручила. А дети все женаты, замужем разъехались кто куда. Так он ее и кормит, и моет. И каждое утро поднимает с постели, и каждый вечер укладывает в постели, стряпает вдобавок и порядок в доме наводит. Разве что придет какая-нибудь соседка и поможет, но по его виду и повадке ни за что этого не скажешь. Он пришел туда. Сам я там не был, но мне говорили и увидел, что не то двое, не то трое держат Буна, а еще один старается не дать этому Бутчу избить Буна пистолетом. И тогда прямиком подошел к Бутчу и выхватил у него пистолет, а потом встал на цыпочки и сорвал бляху, а с ней и половину рубахи вырвал и дал по телефону звонок в Хардвик, чтобы прислали машину и забрали всех в тюрьму. Женщин тоже. А когда женщины, это называется бляжничество.
— Бродяжничество, — поправил дядюшка Парсон.
— А я что говорю? — спросил Нед. — В общем, зовите как хотите, а я называю каталашка.
— Не верю, — сказал я. — Она... это бросила.
Значит, скажем ей премного благодарны, что снова начала, — ответил Нед.
Не то я и ты, и громобой. Она это бросила, — прокричал я. Обещала мне, что бросит.
Так почему нам вернули громобоя? — спросил Нед. Почему у нас теперь одно дело осталось? Выпустить его на скачки. Не обещал разве мистер Сэм вернуться сегодня? А уж он-то знает, как быть дальше. И тогда я, и ты, и Бун уже почитай, что дома.
Я продолжал сидеть. Было еще рано, то есть было всего еще 8 утра. День обещал быть жарким. Первый по-настоящему жаркий день, предвестник лета. Понимаешь, просто... повторять «не верю» облегчало, но только на секунду. Стоило словам, звуку, голосу замереть, и оказывалось, что она — мука, ярость, обида, боль, называй как хочешь. Ничуть не притупилась. — Мне надо в город, — сказал я дядюшке Пасову. — Если вы позволите мне взять одного мула, я, как вернусь домой, сразу вышлю вам деньги.
Он тут же встал. — Пойдем, — проговорил он. — А зачем? — спросил Нед.
— Все равно уже поздно. Мистер Полимас послал за машиной. Они уже все равно уехали.
— Он поедет им наперерез, — сказал дядюшка Парсон. — Отсюда до дороги, которой они поедут, меньше, чем полмили. — А мне надо хоть немного поспать. — сказал Нед.
— Знаю, — сказал дядюшка Парсон. — Я сам с ним поеду. Еще вчера сказал, что поеду.
— Я пока что домой не собираюсь, — сказал я. — Мне просто надо на минутку в город. Потом сразу вернусь.
— Ладно, — сказал Нед. — Дай мне хоть кофе допить.
Но мы не стали его ждать. На одном из мулов Ликург, вероятно, уехал в поле, но второй был на месте. Мы еще не успели его запрячь, как пришел Нед. Дядюшка Парсон показал нам кратчайший путь к дороге на Хардвик, но мне было все равно. То есть все равно, где встретиться с ним. Не замучаясь я так со скачками и женщинами и помощниками шерифов, и вообще со всеми, кому лучше бы сидеть дома и никуда не уезжать, я, наверное, и ради себя, и ради Буна
предпочел бы устроить это краткое свидание в каком-нибудь уединенном месте. Но сейчас мне было все равно, хоть на проезжей дороге, хоть посреди городской площади, меня это не трогало. Пусть даже все они будут сидеть в автомобиле, но никакого автомобиля мы по дороге не встретили. Кто-то, несомненно, мне покровительствовал. Сделать это при свидетелях было бы невыносимо всякому, но особенно невыносимо тому, кто целых 4 дня так верно служил недобродетели и так мало просил взамен. То есть всего-навсего больше не встречаться с ними без особой нужды. Что мне и было даровано. Мы подъехали к гостинице вслед за пустым еще 7-местным Стэнли Стимером, достаточно просторным для вещей 3 женщин, на 2 суток укативших из Мемфиса в Парсем. Сейчас они, вероятно, паковали их наверху, так что, как видишь, даже конокрадство заботится о своих присных. Нет, придержал колесо, чтобы я мог слезть.
— Так и не скажешь, что тебе здесь надо?
— спросил он.
— Нет, — ответил я.
Длинный ряд кресел на веранде был пуст. Вздумай Цезарь праздновать там свой триумф, он праздновал бы его в полной изоляции, подобающей новому положению Буны и Бутча. Вестибюль тоже был пуст и вполне годился бы для целей мистера Полимаса, но мистер Полимас был мужчина, что надо. Поэтому они все сидели в дамской гостиной. Сам мистер Полимас, шофер машины, тоже помощник шерифа, во всяком случае, он носил бляху. Буч и Бун, отмеченные свежими следами недавнего сражения. Но для меня существовал единственно Бун. И он все понял по моему лицу. Он его знал уже порядочно лет. А может, это была подсказка его собственного сердца или, скажем, совести. Он быстро проговорил. — Погоди, Люций, слушай, погоди! Уже заслонясь рукой и быстро вставая со стула, уже делая шаг назад, отступая, а я шел на него. Старался дотянуться до него в половину меньше ростом, чем он, и у меня не было никакой подставки. Хуже, чем позор, пародия на него. Но я должен был достать, пусть даже подпрыгнув, должен был изловчиться и дать ему пощечину. И я плакал. Да, да, я опять ревел и уже не видел его, просто ударил так высоко, как мог. И для этого мне пришлось подпрыгнуть, иначе как бы я добрался до его твердых, как Альпы, и высоких, как Альпы, уступов и скал. И мистер Полимас повторял за моей спиной: «Правильно, так его. Он ударил женщину. Какая разница, кто она?» И он или кто-то другой придерживал меня, пока я не стал вырываться, не вывернулся. И, ничего не видя, пошел к двери, к тому месту, где, мне казалось, была дверь, и чья-то рука все время направляла меня. — Погоди, — сказал Бун, — ты же, наверное, хочешь повидать ее. Понимаешь, я устал, и у меня болели ноги, я был вконец измочален, мне нужно было выспаться. Хуже того, я был грязен, я мечтал о свежем белье. Она выстирала мои вещи в понедельник ночью, но мне было мало только что снятого и выстиранного белья. Я мечтала свежим, успевшим отдохнуть, как бывало дома, чтобы оно пахло отдыхом и тишиной ящиков комода, и крахмалом, и синькой. Но главное — были ноги. Я мечтала о чистой паре носков и других башмаках. «Никого я не хочу видеть!» — прокричал я. «Хочу домой!»
«Ладно», — сказал Бун. «Слушай, нет ли у кого-нибудь
не посадит ли его кто-нибудь сегодня утром в поезд. Деньги у меня есть. Достану. Заткнись! — прокричал я. — Никуда я сейчас не поеду! Я шел к двери, все еще ничего не видя. Вернее, меня вела чья-то рука. —
Погоди! Погоди! — сказал Бун. — Погоди, Люций! Заткнись! — прокричал я.
Рука повернула меня. Я уткнулся в стену.
— Вытри лицо,
— сказал мистер Полимас. Он протянул мне цветной носовой платок, но я не взял. Их отлично впитывает и повязка. Во всяком случае, ездовой носок впитал. Он уже привык, что я в него плачу. Если побудет со мной еще немного, кто знает, может, и на скачках научится побеждать. Теперь я уже видел, мы стояли в вестибюле. Я быстро повернул к выходу, но он меня остановил.
— Погоди минутку, — сказал он, — если по-прежнему не хочешь никого видеть.
По лестнице спускалась Эверби и мисс Рэбба с саквояжами в руках. Но Мини с ними не было. Шофер, он же помощник шерифа, поджидал их. Он взял у них саквояжи, и они прошествовали, не поглядев в нашу сторону. Мисс Рэбба сурово и непреклонно, высоко вздернув голову, если бы шофер-помощник не отскочил, она сбила бы его с ног, не пожалев саквояжи. Они вышли из гостиницы.
— Я куплю тебе билет до дома, — сказал мистер Полимас, — и посажу в поезд.
Ему я не сказал, заткнитесь.
Ты, я вижу, совсем один тут остался. Я провожу тебя и скажу кондуктору. — Я дождусь Неда, — сказал я. — Мне без него нельзя уехать. Если бы вы вчера не испортили нам всего, мы бы уже были бы в дороге.
— Кто такой Нед? — спросил он.
Я ответил.
— Ты хочешь сказать, что вы собираетесь выпустить эту лошадь на скачки и сегодня? Вы вдвоем? Ты и Нед?
Я ответил.
— А где сейчас этот Нед?
Я ответил.
«Пойдем», — сказал он. «Выйдем через боковую дверь».
Нед стоял возле мула. Я увидел задок машины, а Мини так и не было. Может, она вместе с Сэмом и Атисом вернулась вчера в Мемфис? Может, теперь, когда Атис попал к ней в руки, она разожмет их, только когда выжмет из него свой зуб? Так, во всяком случае, поступил бы и я.
— Ага, значит, все-таки мистер Полимас сцапал ей тебя, — сказал Нед. — Чего? Что приключилось? А где наручники? Не нашлось твоего размера?
— Заткнись, — сказал я.
— Когда ты отвезешь его домой, сынок? — спросил мистер Полимас.
— Надеюсь, нынче вечером, — ответил Нед.
Он сейчас не был ни дядюшкой Римусом, ни остряком, ни нахалом, ни чем-нибудь еще.
— Как только развяжусь со скачками и смогу подумать о возвращении.
— Денег у тебя хватит?
— Да, сэр,
— ответил Нед.
— Премного благодарен. После скачек у нас все будет в порядке.
Он придержал колесо, и мы с ним сели в двуколку. Мистер Полимас стоял, держась за перекладину. Он сказал...
— Значит, вы вправду собираетесь выпустить нынче вашу лошадь против лошади Линскома? — Мы нынче побьем ту лошадь,
— ответил Нед.
— Ты на это надеешься?
— сказал мистер Полимас.
— Я в этом уверен,
— ответил Нед.
— На сколько долларов уверен?
— спросил мистер Полимас.
— Будь у меня сотня своих собственных, все бы на громобоя поставил,
— ответил Нед. Они смотрели друг на друга, долго смотрели. Потом мистер Полимас снял руку с перекладины и вынул из кармана потертый кошелек с защелкой. Я посмотрел и решил, что у меня двоится в глазах. Кошелек был точная копия Недова, такой же потрепанный и потертый, и еще длиннее ездового носка.
так, что нельзя было понять, кто кому и за что дает деньги. И расстегнул его, и вынул две долларовые бумажки, и снова застегнул, и протянул бумажки Неду.
«Оставишь за меня», — сказал мистер Полимас. «Если выиграешь, половину возьмешь себе».
Нед взял деньги.
«Поставлю за вас», — сказал он. «Но премного благодарен. К вечеру смогу одолжить вам в 3, а то и 4 раза больше».
И мы, то есть Нед повернул мула, мы еще не проехали мимо автомобиля.
«Опять не унешь», — сказал Нед. «Жокей, а все еще не отучился нюнить».
«Заткнись», — сказал я. Но он снова повернул мула. Мы пересекли железнодорожное полотно и поехали вдоль того, что называлось бы противоположной стороной городской площади, когда бы пасом дорос до того, чтобы позволить себе городскую площадь, и остановились перед какой-то ловчонкой.
— Держи вожжи, — сказал он.
Слез, зашел в лавку и почти сразу вышел, держа в руке бумажный мешок. Взял вожжи, и теперь мы поехали домой. Я хочу сказать к дядюшке Парсому, чтобы свободной рукой Нед вынул из большого мешка маленький, там были мятные леденцы.
— Возьми, — сказал он. — Я и бананов купил. Как приведем громобоя на наш частный ручьевой выгон, так сразу закусим. И, может, я попробую немного соснуть, пока еще не совсем разучился. И брось убиваться из-за этой девушки, раз ты уж выложил Буну Хоганбеку, что хотел. Женщине нипочем, ежели ее стукнуть, потому что она не даст сдачи, как мужчина, а спокойненько примет зуботычину. Зато чуть повернешься к ней спиной, сразу хватается за утюг или там кухонный нож. Так что, ежели женщину стукнуть, ничего худого не случится. Ну, в крайности, фонарь у нее под глазом засветится или губа распухнет. А это женщине хоть бы что. А почему? Да потому что, кому ж не ясно, раз мужчина ей глаз подбил или губу расквасил, значит, она крепко у него в мозгах засела.
И вот еще раз удерживаемые на линии старта своими личными конюхами, мы с Маквилли сидели на наших лошадях, и они вскидывались и горцевали. Да-да, громобой тоже вскидывался и горцевал. Если он и не усвоил вчера, что должен оправдать наши расчеты или надежды и прийти к финишу первым, то хотя бы додумался сам или, во всяком случае, запомнил, что на старте должен быть вровень с Ахероном. На этот раз последние наставления Неда были просты, ясны и лаконичны.
— Ты одно помни. Я знаю, что один раз заставлю его прискакать первым, может, и второй заставлю. Но который знаю, что заставлю, тот мы отложим на тогда, когда он нам позарез будет нужен. Так что в первый раз ты одно помни. Перед тем, как судьи или все равно кто заорет пошел, ты должен себе сказать: «Меня зовут Нед Уильям Маккаслин». И потом сделай, что требуется.
— А что требуется? — спросил я.
— Пока, мистер, я и сам не знаю, — ответил Нед. — А крон — конь, а с конем всякое может случиться. А с негритянским парнем на коне и подавно. Так что смотри в оба и ко всему приготовься. И ежели что случится, сразу скажи себе: «Меня зовут Нед Уильям Маккаслин», и сделай, что требуется, и побыстрей. И не беспокойся. Ежели у тебя не получится или ничего не получится, я буду ждать у финиша. Там уж мое дело, потому что мы знаем, один-то раз я заставлю его прискакать первым.
Потом раздался вопль «Пошел!» И наших конюхов как ветром сдуло, и мы вырвались вперед. Я уже говорил тебе, на этот раз мы тянули жребий, и у бровки скакал Маквилли. То есть вырвался вперед Маквилли, не знаю, то ли сознательно, то ли инстинктивно, но когда он пустил Ахерона, я натянул по воде и громобой так рванул, что мне отдалось в плечи, в больную руку, всюду. Ахерон уже скакал во весь опор, уже на три корпуса обогнал нас, и тут я отпустил поводья, но все время сохранял дистанцию, все время держался на три корпуса позади, и тут с Маквилли произошло то, что теперь вы назвали бы запоздалой реакцией. Он бросил взгляд в сторону, скосил глаза, уверенный, что увидит меня где-то у своего колена, потом секунду или две продолжал все так же стремительно нестись по дорожке. И только тогда его глаза донесли мозгу, что на ожидаемом месте нас с громобоем не оказалось. Тогда он оглянулся, повернул голову назад, выворачивая шею, и я до сих пор помню белки его глаз и разинутый рот. До сих пор вижу, как яростно он натягивает повод, стараясь сдержать Ахерона, и, честное слово, я даже услышал его вопль: «Чтоб ты сдох, белый! Если вышел на скачки, так скачи!» И расстояние между нами стало быстро сокращаться, потому что он осаживал Ахерона, старался повернуть его, пока тот не стал поперек дорожки, не занял ее почти всю головой к полевой стороне и на миг, на мгновение, на секунду, словно застыл. Ручаюсь, что в бешено работающем мозгу Маквилли даже промелькнула мысль, не повернуть ли ему назад и, миновав громобоя, пристроиться в хвост. Непреднамеренно, непредумышленно, нет, я просто сказал себе: «Меня зовут Нед Уильям Маккаслин», и изо всех сил хлестнул громобоя, повернув его голову так, чтобы, когда он рванется вперед в просвет между тылом Ахерона и бровкой, нам задеть не барьер, а Ахерона. Помню, я подумал, он сломает мне ногу, и сидел, опустив хлыст, от всего отрешившись, с интересом не больше, ожидая столкновений, удара, треска, фонтана крови, осколков костей и прочее. Но то ли нам как раз хватило места, то ли скорости, то ли просто везения. Но по Ахеронову заду скользнула не моя нога, а бедро громобоя, и в эту секунду я снова изо всех сил хлестнул. И никакой судья или распорядитель, дрессировщик легавых, охотник, торговец или убийца, ни один педант или болельщик из самых дотошных и неподкупных не посмел бы сказать, что хлыст пришелся не по громобою. В эту секунду мы четверо так перепутались, что только Ахерон и знал, по кому пришелся хлыст. И во весь опор вперед, то есть мы с громобоем, я не оглянулся, не мог еще оглянуться, и не тогда, а только потом узнал, что произошло. Рассказывали, что Ахерон не пытался перепрыгнуть через барьер, он просто сперва встал на дыбы, а потом проскочил сквозь него в крутящемся смерче белых щепок, но удержался на ногах и, обезумев, не разбирая дороги, помчался по выгону, и зрители бросились в рассыпную, пока Маквилли не удалось повернуть его. Еще рассказывали, что Маквилли заставлял его, словно Пунтера, взять барьер. Возвращаться к проломленной дыре было поздно. Мы, то есть громобой, скакал далеко впереди, но Ахерон не пожелал, и вместо этого на предельной скорости понесся вдоль барьера, но с его внешней стороны, и зрители голосили и выскакивали у него из-под копыт, как лягушки, меж тем, как он создавал то ли новую дорожку, то ли прецедент. И тут я снова услышал его. Он, они Маквилли с Ахероном быстро догоняли нас, хотя и по ту сторону барьера громобой теперь единоличный обладатель поля шел своим всегдашним ритмичным галопом, и была в нем мощь, был полный запас сил, только ему еще не приходило в голову, что неплохо бы поспешить. И вот уже Ахерон, который, проскакав ярдов 50 лишних и до финиша должен будет проскакать еще столько же лишних, идет вровень с нами по прямой за барьером, и мы уже в левом повороте. И я просто вижу, как доведенный до последней крайности Маквилли лихорадочно пытается в считанные секунды решить, то ли ему круто повернуть Ахерона и через им же проложенную дыру попытаться вернуть его на дорожку с риском, что тот заортачится перед грудой обломков, то ли, действуя наверняка, продолжать скачку по вновь проложенной дорожке, уже свободной от препятствий. Как оно следует, как оно всегда бывает, победу одержал консерватизм. Снова противоположная прямая, на этот раз второго круга, и поворот, опять-таки, второго круга, и даже на внешней, более длинной дорожке они шли впереди. И вот уже финиш. И Ахерон, по крайней мере, на корпус впереди, и помню, у меня даже мелькнула мысль, не пустить ли в ход хлыст, просто чтобы посмотреть, что из этого выйдет, и финиш все ближе. Наши зрители уже вопили во всю глотку. И кто их осудит за это? Мало кому, если вообще кому-нибудь доводилось присутствовать на таких скачках, когда две лошади скачут по разные стороны барьера. Вперед и вперед, и Ахерон по-прежнему на предельной скорости мчится по своей дорожке, такой же пустынной, такой же открытой ему, как дорога на небеса. И он уже обогнал нас на два корпуса. И тут мы с громобоем финишировали, а Ахерон, ему явно нравилось идти по ту сторону барьера, начал свой третий круг. И тут Маквилли неслыханным усилием повернул его на выгон и назад, к финишу, но теперь даже ему было не догнать нас. А за нами рев зрителей, выкрики «Не в счет! Не в счет! Нет, не в счет! Спроси у судьи! Спроси у Эда! Эд, скажи ему!» И зрители, которых распугал Ахерон, лезли теперь через дыру на дорожку и присоединялись к толпе у финиша. Я поискал глазами Неда, даже как будто нашел его. Но это был Ликург. Он бежал по дорожке навстречу мне и сразу взял громобоя под узцы и повернул. — Пошли, — сказал он, — можно передохнуть. Ему надо остыть. Мистер Маккаслин сказал отвезти его вон туда, под акации, где стоит двуколка. Там ему будет спокойно, и мы разотрем его. Но я попытался остановить громобой. — Что случилось? — спросил я. — Будет этот заезд считаться? Мы же выиграли, верно? Первые пришли к финишу. Они просто его обогнули. — Слушай, — сказал я, — ты его отведешь, а я пойду и узнаю. — Говорю тебе нет, — сказал Ликург. Они с громобоем уже шли резцой. — Мистер Маккаслин тебе тоже не велел оставаться здесь. Велел нам с тобой быть при коне, приготовить его до следующего заезда, меньше часа осталось. И уж его-то мы должны выиграть, потому что если этот нам не зачтут, так следующий кровь из носу, а нам надо выиграть. Дорожка кончилась. Ликург поднял перекладину, и мы направились к купе акаций ярдах в 200 от круга. Я уже видел двуколку дядюшки Парсема. Она была привязана к одной из акаций. Все еще слышал, как орут возле судейской трибуны, и мне по-прежнему хотелось вернуться и узнать. Но Ликург и это предусмотрел. У него уже были наготове и ведра, и щетки, и тряпки, и в двуколке даже стояла маслобойка с водой, чтобы нам сразу же расседлать громобоя и начать его обрабатывать. Так что до прихода Неда первую информацию о том, что произошло и продолжало происходить, я получил из вторых рук. Сперва от Ликурга, который мало что успел увидеть до того, как Нед отправил его за мной, потом и от других. Вопли, истошные крики против и за. Да-да, нашлись люди, которые все-таки поставили на громобоя, хотя уже дважды проиграли на прошлогодних скачках или в прошлогодних заездах, называй как хочешь. И вчера, в первых скачках, потому что мне было только 11, я еще не усвоил, что нет на свете такой клячи, на которую кто-нибудь да не поставил бы, разумеется, если ей удалось доковылять до старта на своих 4. Чуть ли не рукопашная, и Нед в центре всего, вернее, средоточие всего, учтивый и спокойный, но упорный и настойчивый, и отбивающий все атаки.
Да это ж не скачки. Для скачек нужны хотя бы 2 лошади. А тут одна вовсе даже и не по дорожке скакала.
И Нед: нет, сэр, в правилах не сказано, сколько лошадей. В них только об одной лошади сказано, что ежели она нарушений не сделала и все время скакала вперед, и жокей с нее не сверзился, и она пришла первая к финишу, считать ее победительницей.
Вот ты и доказал, что победила вороная. Она ничего не нарушила, ну, разве что 20 футов этого барьера, и уж наверняка все время скакала вперед. Я же своими глазами видел, как добрых 20 человек, а то и больше, еле-еле от нее из-под копыт выскочили. И ты сам видел, что к финишу она пришла на целых 2 корпуса раньше, чем гнедая.
И Нед: нет, сэр, линия финиша пересекает дорожку только от барьера до барьера. До Миссисипи она не доходит.
А если бы доходила ее с нынешнего утра, всякие лошади пересекли, а мы о них и слыхом не слыхивали.
Нет, сэр, что говорить, с этим барахляным барьеришком неладно получилось.
Но мы своей лошадью были заняты, никак не могли остановиться и ждать, покуда та лошадь на дорожку воротится.
И тут внезапно на сцене появились 3 пришлых. Так, во всяком случае, выходило по рассказам. Не 3 незнакомцев, потому что один из них был сам полковник Линском, и все его знали, он ведь был их соседом. Так что они, видимо, разумели, что 2 других были просто его гостями, приезжими из города, или, возможно, что они были его лет и платежеспособности, тоже в сюртуках и при галстуках, и один из них взял дело в свои руки, протискался в середину толпы, которая орала вокруг Неда и растерявшихся судей и распорядителей, и сказал: «Джентльмены, у меня есть предложение. Этот человек, подразумевая Неда, говорит, что его лошадь скакала согласно правилам и пришла к финишу первая. Но все мы видели, что другая лошадь скакала быстрее и лидировала у финиша. Вот тут, за мной, стоят владельцы этих скакунов. Полковник Линском, ваш сосед, и мистер Ван Тош, который живет в Мемфисе, то есть так близко от вас, что вы его признаете соседом, когда лучше познакомитесь. Они договорились, и я уверен, судьи одобрят их решение считать этот раз, так сказать, условным вкладом. Есть такой термин у банкиров. Вам всем приходилось иметь дело с банкирами, хотели вы того или не хотели». Говорят, он даже сделал в этом месте паузу, ждал, чтобы ему заплатили смехом, и дождался.
«И знаете, что они для всего придумали название? И со всего дерут проценты!» — сказал кто-то из толпы.
И тут приезжий получил смех бесплатно и сам засмеялся.
«В данном случае условный вклад означает отсрочку. Не отмену, не аннулирование, а именно отсрочку. Все ставки остаются в силе. Никто не выиграл и не проиграл. Вы можете увеличить сумму или поставить сразу на обеих лошадей, или сделать вообще все, что вам заблагорассудится. Ставки действительны и на следующий раз. Владельцы скакунов добавляют еще по $50
а победитель в следующем заезде будет признан победителем и в этом. Кто выиграет в следующий раз, тот выиграет все. Как вы смотрите на мое предложение?»
«Вот что я, то есть мы, то есть я или Курк узнали позднее. Но пока что мы ничего не знали, просто ожидали, что Нед или еще кто-нибудь придет или пошлет за нами. Громобой был уже растерт и накрыт попоной, и Ликург все время проминал его, а я сидел, прислонившись к дереву и сняв ездовой носок, чтобы просохла повязка, и мне казалось, это длится часы, вечность, а потом оказалось, времени вообще не существует. Оно не то куда-то провалилось, не то спрессовалось. Потом появился Нед. Он шел очень быстро. Я говорил тебе, как ужасно он выглядел сегодня утром, но в этом отчасти была виновата его одежда. Сейчас он уже был в чистой приблизительно рубахе. Брюки тоже имели приличный вид. Но на этот раз дело, очевидно, было не в его одежде, даже если бы она все еще была грязной. Дело было в его физиономии. Он выглядел так, как если бы без всякой подготовки оказался лицом к лицу не с каким-то там простеньким невинным привидением, а с самой судьбой. Но судьба при этом сказала ему: «Успокойся, ты мне потребуешься только минут через 30-40. К этому времени будь готов, а пока успокойся и займи своими делами. Но мне, нам...» Нед времени не дал. Подошел к двуколке, вынул свой черный сюртук и, надевая его, сказал: «Устроили условный вклад. Они это так называют. Это значит, кто проиграет в следующий раз, тот все проиграет. Собери его». Но Ликург уже успел снять попону. Мы управились очень быстро. Потом меня подсадили. Нед встал у головы громобоя, одной рукой держа повод, другой шаря в кармане сюртука.
«На этот раз тебе будет легче. Вчера мы его немного поманили, а сегодня ты здорово его надул. Так что теперь его уже нельзя обманывать. Но это все равно. Обманывать и не придется. Дальше мое дело. А ты знай одно. Усиди на нем до финиша. Не упади, других забот у тебя нет. Не давай ему сойти с поля и не падай. Помни, чему он научил тебя в понедельник. Когда он будет кончать первый круг и прежде чем начнет прикидывать, где заприметил меня в понедельник, огрей его хлыстом и пусть себе скачет. О другом коне не думай, далеко ли он или близко, и что делает. Занимайся своим и все. Запомнил?»
«Да», — ответил я.
«Ай, ладно. И еще одно затверди. Когда войдешь в поворот на финишную прямую, тебе надо знать, понимаешь, не думать, а знать, что громобой видит всю дорожку до самого конца. Когда придешь к финишу, сам все поймешь. А до тех пор не гадай, видит он или нет, не пора ли ему уже увидеть. Тебе надо знать, что видит до самого финиша и еще дальше. Ежели тот конь будет впереди тебя, поставь громобоя ближе к полевой стороне, сделай так, чтобы никто не загораживал ему дорожку до самого финиша и еще дальше. Не бойся, что потеряешь дистанцию, тебе надо одно — так поставить громобоя, чтобы он видел все, что впереди!»
Теперь он вынул руку из сюртука, и опять громобой присосался к его ладони, и опять до меня донесся слабый тонкий запах, который я впервые учуял в понедельник на выгоне у дядюшки Парсома. Запах, который я, да и любой другой, должен был бы сразу узнать, не узнал бы, будь у меня время на узнавание.
«Запомнил?»
— Да, — сказал я.
— Тогда все, — сказал он. — Веди его, Ликург.
— А ты разве не пойдешь? — спросил я. Ликург потянул за повод. Ему пришлось силой отрывать громобой от Недовой ладони. Кончилось тем, что Нед сунул руку в карман.
— Все, — сказал Нед, — ты знаешь, что делать.
Ликург попробовал увести громобоя, но тот сопротивлялся, даже сделал попытку дотянуться до Неда. Тогда Ликург дернул его.
— Подхлестни его малость, — сказал мне Ликург. — Пусть вспомнит, что от него теперь требуется.
Я так и сделал. И мы выехали на дорожку. И вот мы с Маквилли в третий раз на старте припали к нашим, занявшим позицию, четвероногим экспрессам. Конюх Маквилли наотрез отказался еще и в третий раз лететь вверх тормашками. Никто не вызвался добровольцем, даже не отозвался на призыв, так что пришлось двум представителям демократии взять жутовую веревку. Таким перевязывают тюки хлопка и туго натянуть ее поперек дорожки. С легкостью проскочив в тот раз сквозь шестидюймовую доску, Ахерон, естественно, держался теперь в 6 футах от нее, а громобой, который чуть ли не утыкался мордой в барьер, стоял смирнее коровы и, думаю, пытался высмотреть Неда в толпе. И тут стартер гаркнул «Пошел!» и веревка очутилась на земле. В ту же секунду Ахерон и Маквилли промчались мимо нас, и Маквилли крикнул мне, можно сказать, в самое ухо, «Сейчас я тебя проучу, белый парень!» Но не успели они обогнать нас на корпус, как громобой тоже наддал и опять чуть не касался головой колена Маквилли. Мощь, ритм, все качества, только его мозгам по-прежнему было невдомек, что это скачки. В общем, впервые, во всяком случае, впервые с тех пор, как я принял в этом участие, сделался действующим лицом, все стало похоже на настоящие скачки. 2 лошади на кругу, словно скрепленные болтами, но крепление немного ослабло, и мы мчимся по противоположной прямой, и наше положение по отношению друг к другу меняется с какой-то дремотной медлительностью. Ахерон вырывается вперед и начинает казаться, что он вот-вот оторвется от нас, но тут громобой как будто замечает разрыв и сокращает его. Это и впрямь выглядело как настоящее состязание. Я слышал их рев по ту сторону барьера, тех, кто еще не знал громобоя как следует, не знал, что он просто не желает быть в одиночестве так далеко позади. И вот уже левый поворот и выигрышная прямая первого круга. И я даю тебе слово! Громобой уже искал глазами Неда. Даю слово! Он даже тихонько заржал! Заржал! Не замедляя галопа, первый раз в жизни! Я услышал, что конь ржет на скаку. Я не подозревал, что это возможно. Я изо всех сил хлестнул его. Он подпрыгнул, сбился с ноги, опять перешел на галоп. Мы уже подарили Маквилли 2 корпуса, и я снова хлестнул его. Но второй круг мы все равно начали с разрывом в 2 корпуса, и я хлестал его до тех пор, пока просвет между ним и Ахероном не вытеснил Неда из его сознания или того, что громобой считал своим сознанием, и он опять не поравнялся с коленом Маквилли покорно, безотказно, и только этот великолепно оснащенный и организованный организм, чьи мышцы ни разу не получили сигналов от мозга или чей мозг ни разу не получил сигналов от аванпостов наблюдения и опыта, что единственная цель и единственный смысл этого безумного напряжения в том, чтобы прийти к некоему пункту первым. Теперь Маквилли нахлестывал Ахерона так, что у меня надобность в хлысте отпала. Он также не мог оторваться от громобоя, как и отстать от него. И вот уже левый поворот и финишная прямая, и я по-прежнему на громобое, и громобой по-прежнему на поле. И мне оставалось только выполнить последний пункт инструкции Неда, немного осадить его, дать Маквилли возможность обогнать нас на корпус, чтобы Громобой увидел всю дорожку до самого финиша и дальше. И, конечно, Громобой увидел Неда первый. Первое, что почувствовал я, это бросок, рывок, от которого у меня хрустнули позвонки. Точно он, Громобой, сбросил с себя невидимые путы или ярмо. Потом увидел Неда и я. Ярдов в 40 за финишем, маленькую, тщедушную, одинокую фигуру на пустой дорожке, и мы все приближались к Ахерону и Маквилли, который не переставал его нахлестывать. Потом на миг мелькнуло перекошенное лицо Маквилли и тоже исчезло. Потом мы промчались мимо финишного столба.
— Иди сюда, сынок, — сказал Нед. — На, бери.
Он, Громобой, остановился, как вкопанный, чуть не сбросив меня, повернулся, заняв почти всю дорожку. Где-то за нашей спиной был Ахерон, и я очень на это надеялся, тоже пытался остановиться. Потом, закусив удила, понесся к Неду и, добежав до него, одновременно остановился и уткнулся ему в ладонь. А я, сидя где-то у него между ушей, хватался за что попало и чем попало, включая порезанную руку.
«Выиграли!» — орал я. «Выиграли! Побили их!»
«Прошло гладко», — сказал Нед. «Молись своим звездам, чтобы и дальше не споткнуться.
Потому что не забывай, я только что провел и выиграл свои первые скачки. Я хочу сказать, взрослые скачки, на которых были зрители, взрослые зрители, больше зрителей, чем мне когда-нибудь приходилось видеть. И все они присутствовали при моей победе и ставили на меня. Ну, не все, так, некоторые. И я не успел обратить внимание на лицо Неда, на его голос, на смысл его слов, потому что зрители уже перелезали через барьер и были на дорожке, шли к нам. Мелькание, мельтешение пропотевших шляп, рубах, без галстуков, лиц еще разверстыми от недавних воплей ртами.
— А теперь смотри, — сказал Нед, но для меня по-прежнему были только лица. — Теперь посмотри, — сказал Нед, но для меня по-прежнему были только лица, только голоса, похожие на шум моря.
— А, здорово прошел, парнишка! «Ну и жокей!» Но мы не останавливались. Нед вел Громобоя, повторяя:
«Пропустите нас, белые люди, пропустите, белые люди!»
Пока они не расступились перед нами, а потом хлынули вслед, как волна. И тут мы, наконец, добрались до места, где нас ждали судьи, и Нед снова сказал:
«Теперь посмотри».
И дальше я ничего не помню, только неподвижный конь, и Нед держит его под усцы, застыв, как в живых картинах, и я гляжу поверх ушей Громобоя на деда, слегка опершегося на палку, ту с золотым набалдашником, и за его спиной еще двое, которых когда-то в незапамятные времена я, кажется, знал.
— Хозяин,
— сказал я.
— Что у тебя с рукой? — спросил он.
— Да, сэр, — сказал я.
— Хозяин.
— Ты занят сейчас, — сказал он. — Я тоже. Очень любезным, очень холодным тоном.
— Нет, никаким тоном.
— Поговорим, когда вернемся домой, — сказал он и ушел.
А те двое оказались Сэмом и Минни, и она смотрела на меня, подняв ко мне спокойное, мрачное, безутешное лицо, и время как будто остановилось, меж тем, как Нед дергал меня за ногу.
— Я дал тебе вчера кисет, где он?
повторял Нед. «Уж не потерял ли ты его?»
«Нет, нет»,
— сказал я, доставая кисет из кармана.